Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня 16-я часть. На основании сообщений о страданиях Павла в послании к Колоссянам, глава 1, стих 24, и второго послания к Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 9, он говорит дальше, что и мы должны страдать за Христа, как читаем в послании Филиппийцам, глава 1, стих 29. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И в отношении всевозможных страданий в нашей жизни, по какой бы причине они ни возникали, мы не должны роптать и возмущаться, что Господь Иисус их не убирает, но наоборот, должны еще за них благодарить Его, как Павел говорит дальше в послании Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Повторяю, «благодаря всегда за все Бога». Это говорит Библия. Поэтому Павел и благодарит Господа Иисуса, что он признал его верным и призвал на служение, хотя он был гонителем церкви, как читаем в первом послании Тимофею, глава 1, стихи с 12 по 15. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Повторяю главную мысль этого текста. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Поэтому одно из важнейших заданий Господа Иисуса Павлу мы видим в том, что ему доверено проповедовать Евангелие благодати, как читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедать Евангелие благодати Божьей». А теперь сделаем небольшое обобщение, чтобы подчеркнуть особую красоту некоторых из восьми рассмотренных героев веры. Ведь мы рассматриваем красоту Иисуса и хотим его красоту сравнить или противопоставить красоте этих героев веры. Поэтому мы избрали главным текстом всей нашей темы стих 3 из Псалма 44, который гласит: «Ты, то есть Иисус, прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Поэтому апостол Павел и говорит в первом послании Тимофею, глава 1, стих 14. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Это именно то, во всяком случае, главное, что Господь Иисус обещал открыть Павлу при его призвании на служение в Деяниях апостолов, глава 26, стих 16. «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Даже при коротком рассмотрении образа апостола Павла, который, характеризует себя меньшим из апостолов, мы видим, как красота нашего Господа Иисуса отображается в нем, как в зеркале. По отношению к Отцу Иисус также говорил о себе в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 29. «Отец мой, который дал мне их, то есть овец, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». При завершении нашей темы мне хочется сообщить вам еще несколько хороших мыслей в отношении Моисея и Давида. И кто из нас мог бы на первый взгляд подумать, что в Божьем плане спасения людей Моисей и Давид так тесно связаны духовно? При этом напоминаю вам, что Моисей является прообразом Господа Иисуса в плоти на Сына Человеческого, а Давид – прообразом Иисуса на время благодати. О Моисее мы читаем во Второзаконии интересное сообщение, связанное с Божьим народом Израилем. Лично я не придавал этому сообщению особого значения, потому что я его не понимал. Но и нам Господь Иисус постепенно открывает тайны Своего Слова, и тогда мы удивляемся и радуемся. Об этой тайне мы читаем во Второзаконии, глава 32, стихи с 10 по 15. «Он, то есть Господь, нашел его, Израиль, в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, и как орел вспугивает птенцов своих, вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, Израиля, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов васанских и козлов, и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод». А теперь наступает в жизни Израиля перемена. «И утучнел Ешурун, то есть Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». В стихе 15 данного текста мы находим в оригинале слово «Ешурун» вместо слова «Израиль». До стиха 15 мы читаем об Израиле позитивные высказывания, а в стихе 15 Святой Дух называет Израиль Ешуруном. «И утучнел Ешурун и стал упрям». Слово «Ешурун» говорит о честности и добросовестности Израиля в начальной стадии своего сотворения Господом, о том, что Израиль был тогда праведным. А после того, как Израиль утучнел и стал упрям, Святой Дух применяет это слово «Ешурун» как прозвище Израиля. Но вопрос заключается здесь главным образом не в Израиле, а в Моисее. В этом мы убеждаемся, когда читаем сообщение во Второзаконии в главе 33, стихи 4, 5 и 26. «Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля». Моисей, он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Стих 26. «Нет подобного Богу Ешуруна Израилеву, который по небесам пронесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. И он, то есть Моисей, царь Израиля». Почему Святой Дух называет здесь Моисея царем Израиля? ведь Израиль находится еще в пути, еще не достиг обетованной земли Ханаана. Какой тут может быть царь? Все народы, в окружении которых Израиль находился в обетованной земле Ханаана, имели свою государственную территорию и своих царей. Поэтому израильтяне и говорят Самуилу: «Мы хотим иметь царя, как и прочие народы». Но тайна этого сообщения, и он, Моисей, царь Израиля, заключается в том, что Моисей показан здесь переходным царем. Вы скажете, что это за переходный царь? Для сравнения скажу, как в Божьем плане спасения во время пребывания Иисуса в плоти на земле мы имели переходный период от закона к благодати. Точно так Моисей является переходным царем через Давида в вечность на новой земле. В духе Моисей тесно связан с Давидом. Давид, как я уже объяснял, будет видимым царем Израиля в плоти в тысячелетнем царстве. Поэтому именно в этом плане Моисей тесно связан с Давидом. О Давиде мы читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи с 22 по 24. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом, а раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». В заключение нашей темы, чтобы в действительности в духе увидеть красоту нашего Господа Иисуса, я предлагаю для прослушивания проповедь «Смотреть Иисуса». Поговорим сегодня об одном мгновении, которое произойдет тогда, когда мы будем видеть Господа Иисуса. В какие глаза мы будем тогда смотреть, когда впервые в нашей жизни мы увидим Иисуса? Когда Иисуса мы видим в Писании, многое о нем читали, прослушали, много проповедей и знаем, кто он есть. Говорили о его сущности, но как он в действительности выглядит, этого мы еще не видели. А ведь мы хотим видеть его красоту, потому что он прекраснее сынов человеческих. Когда желаешь познакомиться с человеком и на него посмотришь, то не смотришь на его правое плечо. Я знал одного интересного проповедника. Он имел такую привычку. Если стоишь против него, то он устремленно смотрит мимо тебя. Ему стоило много труда смотреть человеку прямо в глаза. Если мы стоим напротив кого-нибудь, то желаем смотреть ему в глаза, так как они являются выражением или зеркалом души. Через глаза человека можно очень многое узнать об этом человеке. Итак, сегодня речь будет идти на библейскую тему. Когда увидим Иисуса, в какие глаза мы будем смотреть? За наш главный текст возьмем первое послание Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 3, из которого мы кое-что познаем в отношении нашего вопроса. Читаю этот текст. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Из этого текста мы рассмотрим выражение «потому что увидим Его, как Он есть». Вся наша земная жизнь нацелена на тот момент, когда увидим Его и увидим Его в Своей славе. Все остальное является предысторией, является приготовлением к тому моменту, когда посмотрим в глаза нашего Господа Иисуса, когда будем стоять перед судилищем Иисуса Христа. Что это будет за мгновение, какие чувства охватят нас, когда мы впервые увидим Иисуса Христа, увидим, какой Он есть, тогда увидим глаза, которые ученик Иоанн на острове Патмос видел в своем видении. Очи его, как пламень огненный, и вызвали в нем смертельный испуг. Откровение, глава 1, стих 14. Таким видел его Иоанн. А в стихе 17 затем читаем: «И когда увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Такую реакцию, такое действие вызвал в Иоанне взгляд на Господа Иисуса, хотя в действительности его глаза были еще скрыты от Иоанна, потому что, согласно Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 18, «Бога не видел никто никогда». Мы знаем, что и мир сей, все погибшие грешники, когда-то увидят Господа Иисуса. Об этом мы читаем в Откровении, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Это является действительным для всего мира. «И узрит его всякое око, и возрыдают пред ним все племена земные». Почему? Потому что люди не искали его, а Слово Божье говорит: «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею». Второзаконие, глава 4, стих 29. Независимо от того, где человек живет и в каком мраке он находится, если он прореагирует на воздействие Небесного Отца и позволит ему привлечь себя к его Сыну, Иисусу Христу, тот найдет Иисуса. И если Отец привлекает, то привлекает только к Сыну Своему. Поэтому и наше собирание в церкви является большим вопросом. Вокруг кого мы собираемся? И если знаем, кто сегодня проповедует, то бывают такие случаи, что подумаешь: «Сегодня я мог бы не приходить в собрание, а дома отдохнуть». А при этом, братья, я не совсем уверен в его проповедях, могу оскверниться, поэтому лучше уйду из собрания. Таковы бывают наши представления и отношения к собранию. Это говорит о том, что мы собираемся не вокруг Иисуса. Если мы будем собираться вокруг Иисуса, то получим большое благословение. А если собираемся как верующие к верующим, то видим лишь то, что имеем перед глазами. И если не собираемся больше к Иисусу, то это печальное состояние действительности в церкви Иисуса – признак ее умирания. Мир не познает Иисуса, не познает Бога, но Отец привлекает к Сыну, у которого можно найти мир и благодать. В конце великой скорби, упомянутой в Откровении, глава 1, стих 7, Святой Дух еще раз напоминает в Откровении, глава 19, стих 11 и 12. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Святой Дух сообщает нам здесь о событиях в конце Великой Скорби, то есть о суде Божьего гнева в конце 70-й седьмины, после которого Он восстановит тысячелетнее мирное царство для своего народа Израиля. В этом тексте Святой Дух сообщает о пришествии Господа Иисуса для суда. И что тогда будет? «И возрыдают пред Ним все племена земные, потому что не искали Сына Божьего, не позволили Небесному Отцу привлечь себя к Сыну. Они увлекались всем видимым в этом мире, материальными вещами, верили людям и опирались на них, искали различных идолов, цеплялись за Антихриста, который выступит с великими знамениями и чудесами, но не за Сына Божьего. В какие глаза Иисуса будем мы, как Церковь Иисуса, однажды смотреть, когда будем стоять перед Ним? Для этого я приготовил 4 пункта. Во-первых, это глаза абсолютной чистоты. Во-вторых, это глаза нелицемерной любви. В-третьих, это глаза полнейшей себя отдачи. И в-четвертых, это глаза преодолевающего или победителя. Если мы об этом теперь услышим, то в духе должны стоять перед Господом Иисусом, где не будем обогащаться религиозными познаниями, не будем слушать человека, а представим наше сердце и слух этим истинам для нашей личной жизни, чтобы Слово Божье могло нас коснуться, чтобы время прослушивания этой проповеди стало подготовкой для этого единственного в своем роде мгновения, когда будем стоять перед лицом Иисуса. В книге Иова, глава 15, стихи 14 и 15 написано, что такое человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть праведным. Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его. А в главе 25 стих 5 далее читаем, вот даже луна, и та не светла, и звезды не чисты пред очами его. То есть в очах Бога. Все это указывает на тот факт, что произошло в невидимом мире вследствие падения в грех сатаны и его демонов. На тот факт, что змей воплотил это возмущение сатаны в сердца людей. Вследствие этого мы до сегодняшнего дня имеем дело с нечистотой и своеволием, которое при нашем следовании за Иисусом перечеркивает многое в нашей награде. Нет необходимости доказывать многими местами Писания, что сегодня нет ни одного, который был бы чистым в Божьих глазах. Сегодня присутствуют лишь такие, будь это мужчины или женщины, которые абсолютно нечисты в глазах Господа. Других нет здесь. Вследствие грехопадения наших прародителей мы все стали в глазах Господа абсолютно нечистыми, чтобы мы знали, никто из нас не является чистым. Мы все являемся такими, которые упали в лужу. И что мы делаем, когда падаем в лужу? Показываем нашим пальцем на другого и говорим: «Посмотри-ка, какой ты грязный!» Затем и другим рассказываем, какой этот человек грязный, который упал в лужу. Это тоже является следствием грехопадения, что мы очень охотно занимаемся нечистотой и грязью других. грязью таких же, как мы, падших в лужу. Но сегодня здесь присутствуют также многие, которые очищены кровью Иисуса Христа. Бог принял таких грязных людей и сказал: «Сын мой, иди, я сейчас раздену тебя и накажу прутом за этих грязных друзей на земле. За весь этот сброд бунтовщиков я пригвожу тебя ко кресту, чтобы я мог их когда-нибудь обнять своими руками». Сегодня это со многими из нас уже произошло. Нас, бывших когда-то нечистыми, абсолютно грязными людьми, Он очистил Своей кровью. И если мы будем в вечности стоять перед Иисусом, то мы будем стоять перед Ним во всей нашей личности, со всей нашей прошлой жизнью, со всем багажом нашего прошлого. Что мы думали, что мы делали, со всеми мотивами мы будем смотреть Иисусу в глаза. И в этот момент произойдет нечто. Некоторые люди, которые стояли на краю гибели, рассказывают, что буквально за очень короткое время, во мгновение доли секунды, вся их жизнь прошла перед их внутренними глазами, и они могли видеть, чем являлась их жизнь в этом мире. Библия говорит, что мы должны дать отчет за каждое праздное и ненужное слово, исходившее из наших уст. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. И когда мы будем смотреть в глаза Иисуса, то будем смотреть в такие чистые глаза, которые никогда не были запачканы завистью, нечистотой, недоброжелательностью, высокомерием и жадностью к деньгам. Наши глаза всем этим запачканы. Они отражают в глубине своей такое существо. Глаза Иисуса всегда находились под руководством Бога, под руководством Святого Духа. Поэтому Он никогда не осквернялся в том или на том, что видел и что Он воспринимал существующим. Иногда я думаю о том, сколько вины мы возлагаем на себя от того, что видим в церкви Иисуса. Но подумайте о том факте, что Господь Иисус никогда не оскверняется, когда смотрит на свою церковь, когда Он смотрит на погибших грешников мира сего. Тогда Он не говорит о идолопоклонстве этих людей, но об этом Его взгляде читаем в Библии, ибо так возлюбил Бог мир. Кого Он возлюбил? Мир. Любите вы тоже мир? Любите? Если любите, то вы, наверное, непригодны для служения Господу Иисусу. Мы ведь знаем в первом послании Иоанна, глава 2, стихи с 15 по 17. Это мне ясно. Это очень важно. Через глаза мы пачкаем себя. Что уж только мы не пережили через наши глаза. Как мы пачкаем себя в наших сердцах, когда смотрим на братьев и сестер. Если Господь Иисус смотрит на свою церковь, Он никогда не выпачкается о нашу нечистоту. Но у судилища Христа мы увидим всю нечистоту наших глаз. Все, что мы своими глазами видели и приняли за истину, то, что через наши глаза нас сделало нечистым, в этот момент все пройдет перед нашими глазами. Все, только те дела не пройдут перед нашими глазами, от которых мы действительно очистились кровью Иисуса. Они прощены, и Господь говорит: «Ваши грехи я не хочу более вспоминать». Они действительно удалены. И этими глазами мы видим глаза Иисуса. Один вопрос. Что прочувствуем мы при этих мыслях? Чувствуем ли мы, что наши глаза наполнены чем угодно, только не чистотой Христа? Сколько мусора уже вошло через наши глаза за всю нашу жизнь! Как сильно мы огорчали Иисуса из-за недостатка контроля за нашими глазами. Что может еще через эти глаза войти в наше сердце и нашу жизнь, что мы можем через них еще воспринять? А через это восприятие всего возможного, через наши глаза, мы постоянно огорчаем Господа Иисуса на небесах. И огорчаем в нас Святого Духа, когда даем в нас место нечистоте. О Иове читаем в книге Иова, глава 31, стих 1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице, чтобы не помышлять о том, что могло бы его вовлечь в грех. Лично я еще не делал такой завет со своими глазами, так как не доверяю им даже при переходе через дорогу. И не знаю, кто из вас настолько духовно силен и тверд, что сделает завет со своими глазами. С таким я очень хотел бы поговорить. Но этими нашими глазами, моими глазами, я буду однажды видеть Иисуса. Конечно, не моими материальными глазами, которые являются лишь прообразом всезнающих и неподкупных глаз Иисуса. Когда мы будем стоять перед Ним, то встретим неподкупность Бога, когда будем смотреть в Его глаза. Господь Иисус неподкупен, Он не позволял себя ничем обольстить. Он не смотрел на личность, Он не осквернял себя, когда видел людей и мог бы подумать: «Этот достоин немного больше, чем тот». Имеете ли вы таких людей, о которых вы думаете, что они более достойны, чем все остальные? Во-вторых, стоя перед Иисусом, мы будем смотреть в глаза того, который безраздельно отдал себя. В послании Галатам, глава 1, стих 4, читаем: «Который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». В чем мы видим эту отдачу у Иисуса? Иисус отдал себя, чтобы вырвать людей из болота греха, из этой грязи. Это есть отдача. Он вырывает из погибели, из упадка, из разложения, вырывает людей из осквернения. И твою отдачу можно измерить тем, можешь ли ты вырывать людей из их погибели. Имеешь ли ты такую отдачу Иисусу? Не говорить высокомерно о мире этом, насколько все люди погибли и насколько они ужасны, но относиться к этим погибшим грешникам как Бог, который возлюбил мир. Поэтому первое, что Иисус ищет в отдаче, это любовь. Любовь отдает себя. Господь Иисус, который отдал себя за наши грехи. Господь Иисус отдал свою жизнь за людей, находившихся в грехах. Человеческая самоправедность не способна на это. Человеческая самоправедность никогда не отдаст себя. Это является признаком людей, которые постоянно заняты только своей самоправедностью, чтобы там и тут не прикасаться, не войти в контакт, чтобы не оскверниться, как написано в послании к Колоссянам, глава 2, стихи 21 и 22, которые исполнены лишь духом боязни, чтобы нигде не оскверниться. Этого духа Иисус не имел, а кто имеет Святого Духа, тот не имеет духа боязни. Второе послание Тимофею, глава 1, стих 7. Или «Отдача есть не что иное, как если я буду смотреть в глаза Иисуса, тогда я пойму, что Иисус от меня ожидал». А отдача означает, чтобы я вырывал людей из погибели, чтобы я отдавал свою жизнь за братьев и сестер, когда я своей самоправедности сам поддам пинка под зад и скажу: «Вон отсюда, ты самоправедный, самовлюбленный тип! Я не хочу с тобой больше ничего общего иметь». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.